Итак, давайте отчитать 16 главу с 1 по 9 стихи, Рома. Глава 16, с 1 по 9 стих. Спасибо. Итак, первые четыре чаши излиты на землю, на море, на источники вод. И это уже и здесь не только часть касается, но касается все. Итак, при первой чаше люди, имеющие начертания, они страдают от злых таких этих гнойных ран. Интересно, что здесь уже проводится разница. Разница между верующими и неверующими. И мы вспоминаем казни египетские. И Бог делал тогда различие между своим народом и египтянами. Точно так и здесь. Вторая чаша изливается в море. И все одушевленное умирает в море. И здесь такое впечатление, как будто творение шаг за шагом возвращается к своему первоначальному состоянию. Это как бы обратный процесс в творении. Итак, все умирает в море. До Гиршева, да, обратный процесс. Ухудшение, да. Потом источники питьевой воды, и они становятся кровью. И далее мы слышим ангела. Они пролили кровь святых и пророков. И ты дал им пить кровь. Они достойны, они заслужили это. Was ist das für Wasserengel? Fünf.
Ja. Wahrscheinlich ist es der Bote, der über das Wasser etwas ausgeschüttet hat.
Я думаю, что это тот ангел, который выливал в воду чашу, да. Но всякий случай, что они достойны суда. Бог праведен. И услышал я от жертвенника говорящего: «Да, Господи, Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Опять ударение ставится на том, что Бог праведно действует. И неизвестно, кто говорит это от жертвенника. Может быть, это какой-то мученик. Неизвестно. И потом четвертый выливает чашу свою на солнце. И солнце станет очень, очень горячим. Она будет сжигать людей. И люди хулят и дальше имя Бога. И не каются. У них была возможность, пережив эти суды, все-таки покаяться. Приняв участие, увидев, что Бог начал полностью уже разрушать творение свое, у них еще была возможность покаяться. И вот когда они будут у Белого престола, у них никакого извинения не будет. Никакого извинения. И они не воздали Богу славу, ту славу, которой Он достоин. И пятый ангел выливает чашу на престол зверя. И эта его империя становится темной. Я не знаю, как долго будет это длиться. Но опять можно здесь провести параллель к казням египетским. И здесь эти люди, людей посетят страшные боли, так что они от боли будут кусать языки свои. Но опять они не каются. Как они могут, если они здесь не покаются, то как они могут покаяться в аду? Некоторые думают, я покаюсь в аду. Как они смогут покаяться в аду, если тут уже на земле ад? И шестой ангел выливает чашу свою в великую реку Ефрат. И здесь готовится путь для Армагеддона, для войск Армагеддона. Это будет последнее форлетсте. Здесь перед пришествием будет приготовлена последняя битва с Богом. Прочитаем 12 стих по 16 включительно, пожалуйста, Рома.
Шестой ангел вылил чашу свою, великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от востока солнечного. И видел я выходящего из уст дракона, и из уст зверя, и из уст уже пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань в тот великий день Бога Вседержителя. Вот идут как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Спасибо. Пятая и шестая чаша параллельны к пятой и шестой трубе. Мы помним, что пятая труба – это было нашествие саранчи. И там тоже было темно, так много было этой саранчи. И шестая труба, там тоже речь шла о реке Ефрат. Тогда появились 200 миллионов с армия, 200 миллионов солдат с востока. Здесь тоже упоминается река Ефрат. Эта река высыхает. И путь становится для царей с востока становится свободным. Две тьмы тем. Не саранчи. Das ist jetzt 200 Millionen, das ist zwei,
zweimal.
Два раза. Wo steht das noch einmal?
Das war 9 Vers 14.
Я 16. 9:16. Число конного войска было 2 тьмы тем. Это 2 умножить на 10 тысяч и умножить на 10 тысяч. Получается 200 миллионов. Это была 9 глава, 16 стих. Ще раз я не зрозумів тебе. Так, буквально, так. Да. Так. Так уже є Індія і Китай. Weil sie fragt jetzt, welche Leiden ist das im Westen dunkel wird? 16:10. Здесь не написано, какие. Здесь будет просто боли будут такие сильные, что они будут кусать языки, а что за боли не описаны. Еще написано, что язвы. Язвы, это какие-то язвы, которые будут их мучить. Во всяком случае, в 13 стихе он видит из уст дракона и зверя и уст лжепророка выходят три нечистых духа, внешне не похожие на жаб. Мы здесь также можно привести параллель к казням египетским. Но здесь это уже демоны. Они делают какие-то сверхъестественные знамения. Во всяком случае, им удается собирать, чтобы выходили цари земные, интересно, земные и всей вселенной. И чтобы собрать их на брань, он и великий день Бога Вседержителя. И так они готовятся к этой Армагеддонской битве. И прежде чем будет эта битва, в 15 стих еще есть воззвание. Бог взывает к верным своим. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Итак, это значит, что в это время еще есть свидетели Иисуса Христа. Раз Бог кому-то обращается, значит, есть эти люди еще. И вот я приду внезапно, как вор. Но если кто-то бодрствует, то тут будет видеть, как меняются события. И будет слышно, что вот уже враг приближается, этот вор. Или видно, что вот он подходит, он уже в сад забрался. Итак, чтобы верующие были готовы. А тот, кто спит, тот не может быть готовым. И он будет стоять нагим. И это будет, и он будет на постравление, выставлен на постравление. Итак, здесь 16 стих. Написано, и он собрал их. Это он. Здесь написано он. Sie meinen Engel.
Ja, welche?
Чей ангел? Der sechste Engel, meinen Sie.
So, der Engel, der Ausschüttung.
Ja.
Das kann sein.
Может быть, может быть.
Aber es scheint mir hier eine Parallele zu
geben. Маленькие и большие буквы в греческом нету. Это мы уже придумываем такое. Но если взять, провести параллель к Захарии, 14 главу, там описывается почти такая же ситуация, подобная ситуация. И там написано, что Бог собирает их. Прочитайте, пожалуйста, первые два стиха Захария, 14 глава. Кто нашел? Спасибо. Итак, здесь Бог говорит, я соберу все народы. 14.1.2. И Бог здесь говорит, ну хотите, значит выходите. И в конечном счете эти злые духи делают то, что он предусмотрел. И он пользуется ими. Бог не делает ошибок, все в Божьей руке. И это здесь мы видим, что все, что делается, все, всем он руководит, он все держит в своей руке. В конце концов, он управляет историей. И он использует здесь и это действие демона для того, чтобы был исполнен тот план, который он уже придумал. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Мы знаем, что есть долина Мегиддо, а здесь пишется гора Магеддон. Хар – это значит гора. Но эта долина, это не, долина не является горой. Но здесь почему-то называется это гора, гора Магеддон. Мы знаем, что в этой долине Мегиддо произошло очень много решающих боев. Мы можем в Ветхом Завете почитать, эти битвы описываются. Итак, здесь состоится большая последняя битва. И на этом повествование прерывается. Далее написано, что седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И потом громкий голос из святилища слышно. Совершилось. Итак, мы приказ выполнен. Это значит, приказ выполнен. Исполнено. Исполнено. И здесь прерывается повествование дальше. Далее говорится только молнии, громы и голоса, и великое землетрясение. Эти все явления сопровождают этот суд. И землетрясение здесь настолько велико, таких землетрясений еще не было. Прочитайте до конца, с 18 до 21 стих, пожалуйста. Спасибо. Вот. Итак, великое землетрясение, какого еще не было. И город великий, это, вероятно, Вавилон, потому что дальше говорится, он делится на три части, распадается. И это также описание взято с Ветхого Завета. Когда Иерусалим должен был разрушен, Сначала было сказано, что разделите его на три части. Езекиэль 5:12. Прочитайте кто-то. Да. Еще раз я вопрос не понял, Паша. А дело в том, что город, наверное, имеет женский род по-немецки. Потому что по-немецки, да. Was es, es geht hier, diese Stadt, wie ich, City auf Englisch, ist das maskulin oder feminin?
Auf Englisch?
Ja, City. Weißt du, weil... Anna, город Anna по-немецки. Потому что по-немецки написано ей. А город это она по-немецки. Ну а каранца, блудница или город? Это ж оно ж одинаково описывается. Блудница и есть город Великий Вавилон. Можно так сказать, да. Угу. Нашел кто-то уже прочитал? Спасибо. Здесь описывается падение Иерусалима во времена Навуходоносора. И этот суд как бы разбил этот город на три части. И здесь тоже уберется параллель к этому месту. И таким образом разрушивается этот великий город. И другие города. И другие города народов. И этот, видите, города языческие пали. Бог вспомнил этот великий город. И сейчас Бог изливает гнев свой, даже ярость гнева своего на этот город. И в 6 главе мы знаем этот язык уже 6 главы далее, что всякий остров убежал и гор не стало. И здесь просто описывается конец, конец земли. И потом еще очень большие градины падают. Падают на тех людей, которые еще остаются живыми. А что они делают? Они хулят Бога. Эти градины были по 30 килограмм весом. Они как бомбы будут падать. 30 килограмм, представляете? 30 килограмм. Hier russische Bibel, Talent heißt 26 Kilo. Греческий талант – это 30 килограмм. Я не знаю, какой у вас талант, а греческий – 30 килограмм. Ist es jetzt wirklich so, 30 Kilo broken werden fallen? Das auch wirklich verstehen, oder? У вас hier steht geschrieben, griechische 26 bei ihm. Hebräische. Ja, hebräische 32. Сколько еврейская? 35. Und griechische 26. Может быть, братья.
Also, egal, ob sie 30 oder 26.
Знаете, разница небольшая. Или упадет на голову 30 или 26 килограмм. Я думаю, хватит и того, и другого. И люди, умирая, будут еще хулить Бога. Здесь опять мы видим, описание прерывается. И действительно, вопрос правильный, что касается здесь, что понимать буквально, а что понимать в переносном смысле. Это очень тяжелый вопрос. Но речь идет о том, что это последний суд. Главное, что это последний суд, что всем хватит. Если не то, так другое. Если не другое, так третье. Но всем хватит. Но то, что какое впечатление производит это на нас, нам понятно. И то впечатление, которое это производит на нас, надо его оставить. Это будет страшно. Это самое главное. Я попытался немножко изобразить здесь соотношение этих печатей, труб. В 6 главе были печати, и они идут по всей истории. Это речь шла о больших завоевателях, завоеваниях, голод, смерть, гонение на верующих. Потом шестая печать была открыта, и это уже было пришествие Иисуса Христа. Это гнев, день гнева Агнца. Там не был детально описан этот гнев. Но мы видим, что речь идет об этом времени. Мы видим, что трубы, они уже не так с самого начала как бы начинаются. Но они говорят о том, что предупреждающие суды Бог пошлет на землю, чтобы образумить людей. Седьмая труба, уже это было пришествие Иисуса Христа. Но оно не описано, оно просто упомянуто. И там пишется, что и мертвые были судимы, и гнев, день гнева твоего пришел. И здесь мы видим и выливание этих чаш. И важно здесь, что вы видите, что эти уже чаши быстро выливаются, одна за другой. Здесь между чашами проходит уже немного времени. И опять-таки не забываем, что это было видение. Но что сказано этим, понятно. Бог как бы начинает уничтожать творение свое. И люди думают, но мы все-таки сразимся с тобой. И это Армагеддон, куда они соберутся.
Сейчас падаю.
В 19 главе это будет, эта битва Армагеддона будет описана более детально. Я в 19 главе. Итак, все эти видения показывают на то, что будет последнее пришествие Иисуса Христа. С 19 главы, с 11 стиха. Здесь еще мы сейчас будем иметь дело с промежуточным видением. И здесь будет описана нам блудница. И она напоминает нам... Мы видим здесь эти чаши, изливаемые. И здесь как бы как вставка, как и приложение. Сначала описывается в 16 главе, в 19 стихе описывается падение Вавилона, этой блудницы.
den Johannes nimmt er jetzt mit und zeigt ihm in einer eigenen, sozusagen eigenen Vision jetzt den Fall.
И один из семи ангелов приходит и показывает суд над блудницей. Итак, сейчас встает большой вопрос, кто же это такая блудница? Попытаемся что-то сказать о ней. И я скажу сразу, что нельзя с последней уверенностью сказать, кто она. Но просто предположение, и многое останется еще открытым. Я хотел бы сказать что-то принципиальное сейчас об этой блуднице вавилонской. Откуда вообще произошел Вавилон? Нимрод, Варда. Да, мы имеем дело в Библии часто с этим городом. Мы знаем, что Нимрод вообще начал строить города. И один из этих городов назывался Вавилон. И в этом городе была построена башня когда-то, Вавилонская. Человек хотел возвеличиться, добраться до Бога. Давайте сделаем имя себе, увековечим себе имя. И как увековечить себе имя? Построим высокую-высокую башню. И это они строят, это было все выше и выше. А Бог думает, а что они там копошатся снизу? Надо спуститься вниз и посмотреть, что они там копошатся. Что они там пытаются построить. Им надо сойти вниз, еще ниже сойти, чтобы все-таки найти, где они там что-то строят. Ага, нашел, вот они что-то строят, башню какую-то. И там сказано очень важные слова, говорит Бог. Эльф, Бытие, 11 глава, 6 стих, прочитайте, братья. 11 глава, 6 стих Бытие. Кто нашел? Читайте, чтобы не терять время. Время быстро так уходит. Спасибо, хватит. Шестой навод. Когда люди объединяются, то это очень опасно. И если они объединяются, и если они независимы от Бога. Здесь мы видим первая попытка людей объединиться на базе своего собственного имени. Мы не хотим потерять имя свое, мы хотим его увековечить и сделать имя свое великим. Если люди объединяются... Немножко тише, пожалуйста. Если люди объединяются, если у них один смысл, единство, то им почти нет ничего невозможного. Нет, почти ничего невозможно. Так говорит Бог. И каждый человек уже сам по себе опасен. После грехопадения все люди стали опасны друг для друга. Но более опасными становятся люди, когда они объединяются. И объединяются и делают что-то против Бога. И это фундамент, на котором строился Вавилон. Бог, мы знаем, Бог смешивает языки. И их мечта не сбылась. И в то время, на той же стороне Библии, Бог призывает человека. На той же странице это не написано, из Ура, из Халдейского. Это приблизительно Вавилонская область. И он призывает его, чтобы он ушел от родственников своих. Я покажу тебе другой город. Небесный Иерусалим я тебе покажу. Я покажу тебе город, фундаментом которого являются вечные камни. Потому что этот город строят не люди, а Бог. И Аврааму показан в духе этот небесный Иерусалим. И Бог говорит ему: «Я дам тебе имя, я сделаю для тебя имя». Они пытались, у них ничего не получилось. In der Bibel steht nicht geschrieben, dass ihm da neue Jerusalem zeigte. Написано. Для Эрвайза син Хебрея. А для тебя же евреи это не Библия? Ну, читай тогда у евреев. Угу. Но мы знаем, что он ожидал его. А раз он ожидал, то значит, что знал, что он ожидал. Он ожидал этот город. Мы там читаем дальше. Естественно, что он видел то, что он ждал. Он был показан ему в духе. Бог показал ему, что каким-то образом Бог показал ему, есть вечный город. Что для нас важно? На каком принципе или на каком фундаменте я строю свою жизнь? Всех у нас есть имя. И в нас где-то прячутся такие заботы, переживания, что будет с моим именем. Или что останется со мной когда-то. Может, нам хочется иногда быть значительными. И Бог отдал нам это желание. Мы действительно хотим быть значительными. Это от Бога. И Бог вложил и вечность в наши сердца. И мы хотим увековечить себя. И верующие и неверующие хотят это. Они хотят увековечить себя. Они живут так, как будто они будут жить вечно, люди. Когда спросить вот пожилых людей, есть среди нас, они еще не совсем, может быть, верят, что вот уже скоро, когда я был дома у себя в нашей деревне, там была семья, им было по 70 лет, и они начали строить себе дом. Он говорит, мы хотим еще пожить хорошо, в хорошем доме. 70 лет начали дом строить, новый. Интересно, сколько они будут наслаждаться в этом доме, ну... Они жили на квартире. Собрали деньги и думают, вот теперь построим. Итак, на каком принципе я строю свою жизнь? Боюсь я от того, что случится с моим именем. Боюсь я потерять лицо. Что я хочу сделать? Или я верю великим обетованиям Божьим, что Бог даст мне вечность и большое имя. И Бог напишет мне свое имя на челе, на моем челе. И у блудницы тоже что-то написано на лбу. Написано «Великий Вавилон». А что написано у меня на челе? о чем я думаю, другими словами, о чем я думаю? Готов ли я, как Авраам, оставить все, встать, обрезать всю ту уверенность, в которой я жил, и пойти в страну, о которой я ничего не знаю? Мы идем в эту страну. Или кто-то из вас был там уже? Мы идем в эту страну, и мы никогда там еще не были. И чтобы там получить родину, новую родину. Мы еще не знаем, как этот выглядит путь наш, но мы идем. Авраам полностью доверился Богу. И точно так же Господь хочет, чтобы мы шли в этот город. Доверять Ему, что то, что мы получим, лучше того, что мы оставим. Потому что там город построен по вкусу, по вкусу Божьему. А у него очень хороший вкус. Можно доверить этому. И это очень важно. Итак, на протяжении всей истории идет борьба между этими принципами. Мировая религия и здесь была вера в Бога и Божий народ. Мы видим, что в Откровении есть такое противопоставление, что блудница стоит, противопоставляется невесте. Интересно, что вступление, как описывается это, абсолютно одинаковое. 17, 1 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и он говорит, я покажу тебе суд над великой блудницей». И там дальше, и он ведет его в пустыню, и там он показывает ему блудницу. Точно так же в 21 глава 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, и он показывает дальше невесту. Но он берет его уже не в пустыню, а на высокую гору. И он видит этот город. Здесь Вавилон, здесь Иерусалим. Новый Иерусалим. Вы видите, они стоят друг против друга. Блудница – это город. И невеста – тоже город. Эта блудница имеет собственное имя. А невеста отдала свое имя во имя Агнца. И она получает имя Божье на свое чело. Итак, понятно, это противопоставление. И пауза. И давайте не будем забывать этого, когда будем дальше рассуждать об этом. Was heißt das Wort? Значение слова Вавилон. Was heißt das Wort Babylon? Hat das eine Bedeutung? Смешение. Слово смешение. Пауза.